Далі біля мікрофону Аліна Ціханович. Працягуємо програму. Зараз про теми, які я вибрала для цієї півгодини. У Женєві було досягнуте погоднення про деескаляцію в Україні. У приватності, рішення роззброїти незаконне озброєне формування. Хто це і як зробить? Незабаві погляд на женєвське погоднення з Києва. Скончилися маневри під Віцебськом, у яких брали удел і російські десантники. Які далейші льос російської авіації у Білорусі? Гетим цікавився наш кореспондент. Ну, а з Юрасем Беленьким, намісником старшині консервативно-християнської партії БНФ, ми будемо говорити про те, як можна супротистояти комерційній забудові куропатів. Восемнадцатого красовика на полігоні Ласвіда під Віцебськом скончилися трьохдзённыя майнеури сіл спеціального призначення Білорусі, у яких брали удзел і російські десантники. З подрабязнастями наш кореспондент Олег Груздюлович.
На просьбу Радио Свобода пресс-служба службы Минобороны Беларуси подтвердила факт совместных с засецами маневров под Витебском. То, что звездки про это не заявились на сайте Минобороны, пресс-служба потлумачила невеликой колькостью удельников маневров сбоку России.
Это ежегодно у нас проводится совместное мероприятие, всего лишь подразделение взвод. Масштаб чисто такой символический масштаб. Даем информацию уже, когда вот крупная, как вот в прошлом году, маневры Запад-2013, учения, когда крупные группировки войск. Но это всего лишь подразделение незначительное, небольшое.
Расповел пресс-секретарь, керовник управы информации Минобороны Владимир Макаров. Поводле яго, маневры под Витебском ніяк не звязаныя с падзеямі ва Украіне, як і проверка боеготовности войскаў сумеснай груповкі Беларусі і Росіі, якая была распачатая ў Беларусі ў сакавіку на загад Александра Лукашэнкі. Поводле полковника Владимира Макарова, у гэтыя дні под Барысавым працягваецца проверка подразделенню выключна сухопутных войскаў 11-й гвардейской особной механізаванай бригады і 103-й гвардейской особной мобильной бригады.
Подразделения приводятся в боевую готовность и также проверяются, как и предыдущие подразделения. То есть они совершают марш на полигон Борисов, и там проводятся занятия с ними, проверяются.
У конце лютого, на початку соковика, на аэродром у Бобруйск были переведены из России 6 российских знищальников и 3 транспортные самолеты. Позднее заявились известки про размещение у Лунинцы и ближе до украинской межи никаких белорусских МиГу-29 и вертолетов Ми-8 с Барановичев и Пружанов. Что отбывается теперь с этой авиатехникой? Поводле полковника Владимира Макарова, российские самолеты остаются на территории Беларуси, а ли у проверки боеготовности уже не удельничают.
В ходе первого этапа проверено ПВО, главным образом территориальная оборона. В ходе второго этапа проверена единая региональная система ПВО. А вот на данном этапе проверяется именно сухопутная составляющая.
Незалежный войсковый гадальник Александр Олесин меркуя, что знаходжение у Беларуси 6 российских знищальников не означает, что потенциал российской войсковой присутности у Беларуси не значный.
В принципе, ведь с самолетами все просто. 2 часа и они здесь. Будем руководствоваться планами о том, что к концу года здесь появится российский аэропорт. Это реально. Остальные самолеты, ведь они прилетают каждый год. Прилетают и стратегические бомбардировщики, ракетоносцы. Ну, если уж быть так конспирологом, то можно предположить, что они прилетают сюда с оружием на борту. Ведь никто их не проверяет.
Сбольшего Александр Лесин меркует, что учерашнее достигнение в Женеве погоднение на код деэскалации политичного кризису на усходе Украины не приведет до худкого ослабления напряженности у регионе. Тому не выпадает чекать, что Россия отмовится от плана утримать у Беларуси свои самолеты.
Поведомляя Олег Груздюлович.
Ці можна сподіватися, що женевські погодження приведуть до зниження напруженості вокруг подій на сході України? Які справжні мети російського керівництва в Україні? Як можна потлумачити суперечливі виказування Олександра Лукашенка по українським питанням? На гэтыя та іншыя пытанні у передачі «Экспертиза свободы» адказваюць з Києву журналіст Павел Шеремет і з Менску публіцист Вадим Казначеєв. Веде передачу Віталь Циганков.
Як ми вже передавали, у виніку чотирьохбакової зустрічі Україна, Євразія, США, Росія учора у Женєві були досягнуті домовленості, серед яких розброєння незаконних формуваннів в Україні, визволення захоплених будинків і площів і амністія протестовців. Услід посипалися міркуванні про те, що Росія у Женєві фактично перемогла, тому що у прийнятому погодненні нічого не говориться про вертання Криму, а пункт про те, що баки конфлікту повинні устриматися від гвалту, фактично не дає Україні боронитися. Про реакцію на женевські погодненні у Києві ми говорили з Павлом Зубюком.
Насамперед, мало хто вірить у те, що ті сепаратисти, ті терористи, яких зараз офіційно називає влада, погодяться, це правди, звольнять окуповані фактично будинки. І це все правди так, тому що зараз уже міністерство, так зване Донецької Народної Республіки, заявило, що воно не признає цих погоднень, тому що тільки народ Донецької Народної Республіки, яка насамперед невідома, якою територію займає, тому що вони кажуть, що про Донбас, то про Донбас і Новоросію, тобто Повдньову Україну. Ось тільки цей народ має право вирішати свій льос, а не ніякі погодненні у Європі. І тому відомо, що непосередних сродків тиску на цих людей Росія не має, чим вона буде користатися. Тому що вона завжди може сказати, що ми ось їх закликали, вони не погодилися, а наших жовнерів там нема.
Словом, Павло, ці правильно ми зрозуміли, що гети домовленості не дають ніякого механізму реалізації. Там не сказано, хто конкретно повинен розброїти це формування. Це просто є заклик до їх.
Конечно, конечно. И зараз так само эксперты вельми по-разному оценивают эту ситуацию, потому что, например, российский политолог Андрей Ларионов заявил, что украинцев подманули, и он фактически назвал эту домовленность фактом того, что Украину поставлено под внешнее керовництво, под керовництво России, Европы и США, и эти страны будут решать ее лёс, а не некие внутренние политические процессы. Але, например, господар Портников, ведомый український журналіст, і він наоборот сказав, що домовленості вельми добре. Питання тільки у тим, що на даний момент ні Заходу, ні Україні не потрібно спинятися. Росія погодиться на заміну диверсії спецоперації і державного тероризму на політичне урегулювання тільки тоді, коли зрозуміє, що підманути партнерів не отрималося і що санкції – це реальність.
Павло, стало відомо, що Генеральна прокуратура України обвинуватила былого президента Віктора Януковича у створенні терористичної організації. Що конкретно йому ставиться у вину і що це за організація?
Фактично лічиться зараз, що організація складалася з самого Януковича, керівника Служби безпеки України і міністра внутрішніх справ. І ось ці три чоловіки створили терористичну організацію, у виніку чого і були забиті люди на Майдані Незалежності. Тобок ми зараз кажемо про ту ж саму ситуацію, про забойство невідомими снайперами людей на Майдані Незалежності, тільки тепер це переходить з узровня державного гвалту на узровень створення терористичної організації керівниками силових відомств і президентом.
І остання новина сьогодні. Усі жихари Криму автоматично стали громадянами Росії. Ну так, принамсі, продугледжує законодавчий акт Російської Думи. Павло, що це означає на практиці? Ті стали громадянами Росії і ті українці, які не отримали російський паспорт?
Механізм там був створений такий. Автоматично кожен громадянин України, зареєстрований на території Криму, отримував російське громадянство. Але громадяни, які це не хотіли, вони могли відмовитися. І зараз так само рихтується від українського уряду і від міністра зворот до Европейского суду от имя Украины, до Рады Европы, и начинается, будет начаты судовый процесс Украины супер с Россией, потому что наш урад лечит, что фактично это такий механизм, он порушает права человека, порушает права граждан Украины, и, соответственно, каждый человек, каждый гражданин, права которого были порушены, сможет отримать от России компенсацию.
По телефоне на связи с Киева был Павло Зубюк.
Живая свобода Галина Тихонович.
Белорусский политолог Олесь Лагвінец назвал четырехбаковые домовленности у Женеве по Украине первым позитивным сигналом от самого початку кризису.
Россия де-факто признала легитимность Урада Украины. Так само Россия признала, что и она имеет тотнейшее дочинение до узброенных людей во Украине. И тут питание наступное, каким чином далее будет разворачиваться ситуация, чи будут вызваны будинки и чи будет сдадена зброя. На сегодняшний день, по сегодняшней информации, бачно, что ситуация на местах не поменялась. Складано прогнозовать. Конечно, это было вельми добре и, возможно, это привело бы до уменьшения напруженности помеж Украиной и Россией.
Заходячи з учорашніх заяв Путіна, чи буде Росія імкнутися одарвати від України ту частку, якою російський президент називає Новоросією?
Виглядає те, що справді апетити Кремля великі і що Россия будет претендовать в той или иной форме. Российская пропаганда не поменялась, их помкнения так само не поменялись. И сегодня выглядит на то, что Россия навряд ли отмоется от дальнейшей дестабилизации Украины, и так само спробовал иметь больше влияния, незалежно в какой форме, на усходние и поднёвые регионы Украины.
Премьер Польши Туск поведомил, что разговаривал с Лукашенком. Чи это предмета некого повороту у ставлені до официального Минску и на гул, який разлік на Лукашенку?
Лукашенко занял такую новую позицию по украинским кризисе. И тут выглядит то, что Польша проявила инициативу. И дивно, что официальные медиа Беларуси не вернули на это увагу. И выглядит на то, что для Польши сегодня, для Захода, важно, как бы у нашем регионе было лучшее разумение того, что отбывается в Украине, и как бы была некая глеба. На этом фоне такие контакты с Беларусью, с Лукашенком, летают Махчим налаживание больше рейсового диалога.
Меркуя Олесь Лагвінец. Вы на хвалях Радио Свобода. Основные темы дня. На полігоні под Вітебском скончилися трьохдённые маневры сил специального призначения Беларуси, у яких брали удел и российские десантники. Генпрокуратура Украины обвинуватила Виктора Януковича у створении террористичной организации. Усе жыхары Крыму сегодня автоматично залічаныя у громадянство России. У Гомеле за хабар арештованы наместник начальника областной криминальной милиции полковник Вячеслав Иваненко. Сегодня международный день помников и историчных мясцинов. Громадскость знов занепокоенная лёсом куропатов. Поводле апошнего проекту забудовы тут узакониваются ранейшие порушения. У Мексицы помер славутый колумбийский письменник Габриэль Гарсия Маркес. Першими его роман «Восень патриарха» наблизили читачам УССР белорусские перекладчики Шерман и Тарас. Сегодня Международный день помников и исторических мясцинов. Напередодні отбылись громадские слушания про лёс куропатов. Представники громадскости оценили пропонованный до разгляду проект уладкования территории куропатов як циничный. Они собираются скардиться у прокуратуру и комитет державного контролю. Про это поведомила Свободе Ганна Шапуцька, сябра инициативы за уратование куропатов.
Такая думка пробить черговый зворот в Генпрокуратуру, выменить все, что мы почули, на ком все-таки нарушение. И так само пробить ворот у комитета госконтроля с мэтой. Когда мы провели проверку, мы бачим, что тут есть элементы коррупции. Как с боку Министерства культуры, так и с боку облаканкана, так и с боку этой компании «Белорусский инвест». Все эти порушения, какие вокруг, все это, и то, каким чином это все покрывается, и то, каким чином это все отбывается, но все показывает, что тут нечисто, что нехайно проведут проверку с самого початку будовництва вот этого забавляльного комплекса и дадут отказ от громадства, как это все отбывалось.
каже Ганна Шапуцька. Як можна супрацьстаяць камерцыйнай забудове курапатаў? Ці магчымыя цяпер такія пратэсты, як у 2001 годзе падчас будаўніцтва кальцавой дарогі праз урочышча? І як пасля анексіі Крыму людзі ў Беларусі ўспрымаюць заяву, калі ты гаворыш па-руску, значыць ты ў акупацыйным войску? Пра гэта Ганна Соўс пагутарыла з намеснікам старшыні кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Юрасём Беленькім.
Наша позиция однозначная. Этого не может быть. И громадство белорусское может сделать только этого не было. И треба сказать, что робится шмат. Мы ведали про эти планы. Мы спробовали кировать все свои высилки на то, как этого не отбылось. Я маю на увазе, что на уровне проектования новых обрысов ховных зон, на уровне принятия решений по деталевом плане. Это работа велась с разными людьми, с теми кустами, которые учора присутничали на громадском обмеркованном управлянах. Заворка тут мусит вести про иншее. Куропаты есть материальным свидетельством злочинства российского империализма на территории Беларуси. Когда некоторые люди критично ставились до этой тезы, что это сведомо политикой, что генератор этой памяти находится в Москве, то опошнее подиво в Украине, мне сдается, мусит, скажем, переглядеть позицию. Мы бачим, анализуем и нема сомнений, что ненавидь московские структуры робят все, как знищить куропат. Это и будовництво дороги, это и спроба вот таким вот чином засунуть туда вот это вот бульдашхол, потом узаконить зменшить пад бульдашхол, вот это вот охранная зона с того боку, с заходнего боку, и вот теперь вот новые такие заходы, как уже с заходнего боку почать новое будовництво. Такая, мы абсолютно бачим, что такая покроковая стратегия выбрана, бо насколько мне удалось его в свой час знищить куропаты, значит, пробуют иншим чином. Я наркую, что не удастся им это все сделать. Шмат что изменилось уже и в нашем громадстве, и за межами нашей громадства. Я думаю, будут включены такие механизмы, которые все-таки не дозволят. Может, частково они что-то сделают, но как цалком реализовать эти планы, я думаю, все-таки их не отримают.
Шмат было спробов забудовы и на территории куропатов, и непосредной близкости для куропатов. И отрымливалось в свой час, я памятаю, в 2004 году, спынить будовничие працы для куропатов, и контролировать, принамсі, будовництво кольцевой дороги, якая шла про куропаты. Скажите про те механизмы, которые все же будут задействованы. Что могчимо теперь сделать людям, которым необъяковые куропаты?
Так, ну, суправды. В 2004 году мы так само задействовали разные механизмы, даже певные, про которые мы не говорим, для того, как не отбылось будовництво так званого «Солнечное», это поселка исходного боку Куропату. Я думаю, что эти механизмы так само будут задействованы, они сейчас уже задействованы, а не громадство. Видите, громадство – это тот чинник, это наши люди, которые мусят максимально стать на оборону Куропат. Вот и все легальные, законные механизмы добрые. Утымлику из вороты до структур, утымлику и присутность на таких мероприятиях, выказывая свою активную позицию, утымлику и протестные акции, коли раптом это бульдозеры, як тогда в 2001 году, пойдут на Куропаты, идти на вот эти зоны, а это то же самое, это, хочу сказать, что охранные зоны, это так само помник, и хочу нагадать, что это помник первой категории. Я думаю, вот эти этапы, про которые мы сказали, вот на этапы зараз узгоднения, проектования, обмеркования, может быть активная позиция. И коли же это не даст отповедного вынику, то мусят быть такие протесты, как в 2001 году.
Летость на дяды у Куропатах вы сказали, что то, и кто говорит по России, знаходзіцца ў акупацыйным войску і страляе ў свой народ. І гэтая ваша заява выклікала вялікі шырокі розгалас. Вось цяпер у сувязі з усімі падзеямі ва ўкраіне, калі Расія анексавала Крым, каб абараніць там расійскамоўных. А як ваша заява ўспрымаецца людзьмі, ці вам згадваюць гэтую заяву, ці кажуць, што змянілася стаўленне да гэтай заявы?
Правільна, па Крыму. Гэта ж як лакмусава папера. Да мне даходзіла інфармацыя, некаторыя людзі казалі, што вот, ну, вот бачите, это вот была такая реакция, а тут вот что осудкало, то, что сказал Беленький, что осудкало вот таким чином подтверждено, то есть человек не имел рацию.
Сказал у интервью «Свободе» Юрас Беленький.
20 травня 1954 года
у эфир вышла первая программа белорусской секции «Радио Вызволения». Так тогда называлась «Радио Свобода». С нагоды 60-годового юбилею все лето мы полтораем серию передач на «Хвале Свободы», якая гучала на наших хвалях 10 годов тому. В этих передачах вы почуете вспоминки супрацовников и слухачев, летопись часу, материалы из нашего радиоархива. Передачи серии «На хвале свободы» гучать у нашем эфире каждый день до юбилейной даты. Каждая передача присвеченная особенному году из истории нашего радио.
І сёння пазней слухайце перадачу Сергія Шупы, прысвечаную году 1982. У Гомелі за хабар арыштаваны намеснік начальніка абласной крымінальнай міліцыі палкоўнік В'ячаслаў Іваненка. А былы начальнік крымінальнага вышуку Мікалай Лосеў, таксама палкоўнік, сядзіць у турме, бо быў звязаны з крымінальнай бандай. Рэпартаж з Гомеля.
Полковника Иваненку, наместника начальника криминальной милиции, по оперативной праце затримали супрацовники КДБ на улице. Его виноватять у отримании хабару у подмиры 4000 доляров США. Формулевка скупая и довольно стандартная. За сприяльное выражение питанию, якія уваходят у его компетенцию. Прокуратура распочала у дочинении до Вячеслава Иваненки криминальную справу по вот для частки другой артикула 430 криминального кодекса. А гэта не просто хабар. Частка другая згаданага артыкула прадугледжвае не толькі буйны памер хабару, але і паўторнае яго атрыманне, незаконныя дзеянні, бездзеянні, альбо нават вымагальніцтва ці папярэднюю змову групы асобаў. І пакаранне ў гэтым выпадку таксама больш жорсткае. Ад 5 до 10 гадоў зняволення з канфіскацыяй маёмасці і пазбаўленнем права займацца пэўнай дзейнасцю. Абазнаны ў справах працы праваахоўных органаў Гамельчук лічыць, старшых міліцейскіх афіцэраў такія жорсткія санкцыі не палохаюць з тае прычыны, што ў міліцейскіх шыхтах ідзе деградацыя.
У органах міліцыі происходіць дзепрафесіяналізм, деградацыя. Те людзі, которые прыйшлі ў органы лет 20 назад, видя всю бесперспектыўнасць работы службы, начинают думаць о сваём тёплым месце после окончания службы. Но для этого нужен какой-то золотой запас. То, что полковники начинают брать взятки, это именно отсутствие перспектив дальнейшей жизни после службы. Страшно выходить на свободу, как зэку из зоны, так и милиционеру из теплых местечек, где он окружен формой, оружием, палкой, машиной и прочими атрибутами власти.
Для того ж, як лічыць суразмоўца, у милицейских чинов есть приклад для пераймання.
У этих полковников есть, конечно, хороший пример. Представители власти, главы администрации, мэры городов и так далее. Если начальство берет, почему я не могу взять? Он думает, как же я? Я что же? Я еще, у меня теплее еще местечко. У меня же больше возможностей, больше прикрытия, тем более, если я оперативный работник, я вообще секретный работник, будем говорить. Хороший соблазн взять вот взятку.
До переходу в областную управу милиции Вячеслав Иваненко служил у чыгуначным райотделе, одним из самых буйных в областном центре. У верасні 2008 года указом президента ему было присвоено звание полковника милиции. Былый гомельский офицер милиции Владимир, звертая увагу на то, каким парадком милициантов теперь просовывают по службовой лестнице.
Высокие должности, звания получают люди не по деловым своим моральным качествам, а скорее всего, как угодит власти, как угодит вышестоящему начальнику. А придя таким путем на должность, он уже, видно, думает, что раз у него есть, так скажем, крыша, значит, ему все дозволено. Где-то отмазал кого-то, где-то кого-то прикрыл, где-то кого-то отпустил. Масса вариантов.
Гомельскому криминальному вышуку на огонь не шанцуя на кадры. Былы начальник криминального вышуку областной милиции Миколай Лосев, так само полковник, одночасово был на службе и забеспечении у злочинной банды Сергея Морозова. Милицейский полковник брал удел у вымогании грошей от предпринимальников, забеспечивал криминальников информацией, у тымлику и на конт пошуку забитого ими ж милицианта. За это в 2010 году суд покарал Лосева 18 годами тюремного зняволення. А ягоный подначаленный оперативный супрацовник Шляпин был осужден на 11 годов.
Ну а зараз украинские разваги слухачоў свободы.
Если бы украинцы дали по зубам россиянам в Крыме, хоть бы и не победили, но зато потрепали трохи, и они больше не лезли. А теперь что? Теперь они полезли уже в Восточную Украину. А этим сепаратистам надо дать по голове. Тоже не полезли, разбегутся так, как Лукашенко наш делает. Ну, вот такое мое меркование. Владимир Гайдукевич, город Бобруйск.
Слухаючи ваше радіо, кореспондент каже, що буде в Україні і в Білорусі ніхто не може предсказати. Я це все предсказав 8 років тому. До мене завітала ваша кореспондент Галина Бакунчик, тут недалеко, під Мінськом. І я їй це все так розписав. Вона все записала на кружелку. Я ввязав те, що... Тут опрацовує Росія знов возврат до імперії. І що найбільш яскраво, як сказав Зінон Станіславович, що ця країна ніколи не буде займатися добробитом свого народу, а тим більш чужого буде нищити і ні про яке братство, про цей зверський цинізм, як вони сьогодні кажуть, брати, і розмови бути не можуть. І зараз це бачить увесь світ.
Пусть осуджають біглого українського президента за те, що збіг, кинув Україну, а за що фактично осуджають? За те, що у цього нікчемного чоловіка все знайшлися, рештки сумління. І коли він дав загад на використання сили супроти протестовців, і коли людей почали розстрілювати на Майдані, він сам не виніс свого злочинства, тому і утік, нічого насамперед йому не погрожало. Наш би правитель, зрозуміло, не утік, він би потопив площу в крові. І була б не сотня загинулих у нас, а тисячі і десятки тисяч. А Україна жила, живе і житиме. Об цю чудову українську націю російський шовінізм обламає зуби. Дякую, Надія, город Мінськ.
Я болюче восприняла повідомлення об зраді купки українських десантників і бронетехніку віддали російським сепаратистам. Свободи, ми всі бачили на телі, як українські люди збирали кошти на ремонт військової своєї техніки, самі працювали, як ремонтом працювали, як потім віддати військовцям, кормили, тестували, ну просто пестили своїх вояров з надією і воздрада. Звісно, тим, хто пішов на таке, заплатили і добре. Тільки 30 серебряників не принесуть щастя і не оправдання, що тепер тяжке матеріальне становище вояров. Ні, не оправдання.
Олег, Радіо Свобода, основні теми дня. На полігоні під Вітебськом скончилися трьохдённі маневри сил спеціального призначення Білорусі, у яких брали удел і російські десантники. Генпрокуратура України обвинуватила Віктора Януковича у створенні терористичної організації. Усі жихари Криму сьогодні автоматично залічені у громадянство Росії. У Гомелі за хабар арештований намісник начальника обласної кримінальної міліції полковник В'ячеслав Іваненко. Сьогодні Міжнародний день пам'ятників і історичних місцінов. Громадськість знову занепокоєна льосом Куропатів. Поводля опошнього проєкту забудови тут узаконюються раніше порушення. У Мексиці помер славутий колумбійський письменник Габріель Гарсія Маркес. Першими його роман «Восінь патріарха» наблизили читачам УССР білоруські перекладчики Шерман і Тарас.